Радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда», у микрофона Алексей Литвинцев, в прямом эфире утренний информационный канал. Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Здесь звучит Иркутск, здесь звучит Братск, местное время 8:05. Сегодня среда, 23 мая, середина рабочей недели. В ближайшие 10 минут расскажу о последних новостях региона, а начну я с сервисной информации, посмотрим, какая погода будет сегодня.
Весна. На радио «Комсомольская правда».
Погода, надо сказать, в Иркутске последние дни совершенно не радует. Прохладно, дождь, бывает еще и снег, ветер. Очень надеюсь, что ситуация поменяется в лучшую сторону в ближайшие дни, но вот сегодня будет все еще пасмурно. До плюс 9 градусов, днем возможен небольшой кратковременный дождь. Так обещают синоптики по области. Та же картина в северных районах прогнозом. По прогнозам синоптиков ожидаются сильные дожди и мокрый снег. В отдельных районах пройдут грозы. Такая погода будет сегодня. Есть у меня информация и для водителей. В Иркутске ограничили движение транспорта по улице Звездинской. Касается это участка в районе дома номер 11. Там проводят аварийные ремонтные работы на сетях теплопровода. Завершить их планируют до 28 мая. И также сообщу, что ограничено движение транспорта по Лермонтова возле корпуса ИГУ в районе перекрестка с улицей Улан-Баторской. На одной из полос по направлению в Академгородок располагается дорожная техника. В мэрии нам сообщили, что на участке, примыкающем к проезжей части, идут также аварийные ремонтные работы, тоже ремонтируют тепловые сети и завершить работы планируют до 31 мая. Теперь переносимся на дороги города, посмотрим, где сейчас пробки. Передаю микрофон Лале Лобановой.
Кто придумал, скажи, эти пробки?
Доброе утро, но у нас сейчас стандартная ситуация на дорогах, всего 4 балла. Отмечу, что нестандартная ситуация сейчас на Синюшке, там 2 ДТП по Сергееву сейчас произошли, один около пересечения с улицей Левый берег Каи, второе возле заправки Краснефти, поэтому немного удлинена там пробка, не так, как обычно, и захватывает она еще улицу Аргунова и Левый берег Каи. Также на левом берегу, как обычно, стоит улица Захарова, жителям Юбилейного сейчас сложно выехать, 7 км в час там движение. Также на Лермонтова около Ледового дворца сейчас тоже скорость движения 7 км в час. И традиционная пробка на Маяковского, она небольшая. Переносимся на правый берег, там также традиционные пробки, это центральные улицы на Байкальской, сейчас небольшое затруднение с выезда с Академического на Пискунова, тоже небольшие два затора. Седова стоит около городской клинической больницы номер 1, там 5 км в час скорость движения. Декабрьских событий традиционно стоит, но тоже отмечу, что сегодня длинный затор от Ямской до Дзержинского. Ну и небольшой затор на Шрямово около пересечения с Советской. Ну, вроде бы это все к этой минуте.
Спасибо, Лали, а я спешу поделиться позитивной новостью. Байкальск, похоже, что претендует на лавры Центра международного туризма. Проект особой экономической зоны «Ворота Байкала» получил развитие, уже началось строительство объектов инфраструктуры. В городе планируется проложить более 3 километров сетей водоснабжения и почти 4 километра сетей канализации, построить 2 канализационно-напорные станции, ну а с началом строительства инфраструктуры повысился интерес и иностранных инвесторов, и, возможно, в Байкальске скоро появится настоящий французский отель «Акер», такой элитный отель «Акер», я бы даже сказал. На прошлой неделе прошла встреча руководства особой экономической зоны с представителями французских деловых кругов, в рамках которых обсуждалось строительство сети отелей. Я напомню, что полгода назад полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло проводил совещание как раз по развитию этой особой экономической зоны. Он подчеркнул, что развитие туризма на Байкале – важное направление, которое поможет развитию экономики Байкальска как моногорода и Иркутской области в целом. Ну что ж, будем следить, будем надеяться. И к другим новостям перейду. Мужчина поджег машину экстрасенса. Сделал он это за то, что тот неправильно погадал. В полицию обратился житель села Грановщина, ну то есть экстрасенс, с заявлением о том, что во дворе его дома сгорел автомобиль. Скоро, отработав все возможные конфликтные связи заявителя, полицейские нашли подозреваемого, жителя Мишелевки. Установлено, что он ранее обращался к потерпевшему за получением услуг в сфере эзотерики, пытался разыскать пропавшего без вести родственника, и за услуги житель Мишелевки, ну то есть колдун, попросил 5000 рублей. У нас есть звук с допроса, давайте послушаем.
Мы ходили, чтобы узнать за пацана, который пропал. Приехали к нему, он нагадал, типа он умер.
Затем?
Затем мы ходили к другим гадалкам. Мне сказали, что такого нет. Я его решил наказать, то, что он людей обманывает, не то гадает.
А как ты наказал?
Сжег машину.
Как сжег?
Бензином облил и поджег. Из-за того, что он обманывает. Нагадал нам, что он умер. Родственники плакали, решил наказать.
Да. Ты один поджигал или все-таки с кем-то был?
Один поджигал.
Вот так, необдуманное действие, и в итоге уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога». К слову, максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до 5 лет. Так что нужно сперва думать, прежде чем что-то предпринимать такое реакционное. Ну, а сейчас мы послушаем хорошую песню, после этого уйдем на перерыв, оставайтесь с нами.
«Комсомольская правда». Утро. На радио. радио «Комсомольская правда».
Продолжается эфир на радио «Комсомольская правда». В студии Евгения Дмитриева. Еще раз приветствую наших слушателей и моего соведущего, начальника главного управления МЧС России по Иркутской области Валентина Нелюбова. Валентин Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
В этой части программы поговорим о том, как соблюдается противопожарный режим в нашей области. Но в выходные погода испытывала на прочность жителей региона, и снег был, и ветрено достаточно. Как такая погода отразилась на обстановке? Есть ли ухудшение ситуации с пожарами, в том числе в лесах, с палами травы и прочее?
Ну, комплекс неблагоприятных погодных условий, которые у нас уже третьи сутки продолжают действовать на территории области. Это понижение температуры, выпадение снега. Значит, гололед на дорогах. В Зиминском районе выпало 9 миллиметров снега.
9 миллиметров снега. Вот это конец мая.
Вот. Сильный ветер. Пожар, который мы с вами обсуждали, именно тушили в условиях сильного ветра. Порыв где-то до 15 метров в секунду был. Он благоприятно повлиял на пожарную обстановку.
Присыпало, все снежком.
Ну, не только присыпало, пожар же он развивается в определенной температуре. Вот, и чем ниже температура, тем ниже риски возникновения пожара. Вот, за выходные дни у нас на территории области действовало 3 пожара. Вот, пожары все ликвидированы, вот, причем ликвидированы именно человеком. Вот, а погода, вот, которая действовала, она способствовала, чтобы они были ликвидированы
в помощь.
Да, раньше. Вот, космомониторинг у нас показал 2 участка горения сухой растительности, это в Тайшетском районе, они также были ликвидированы. Вот, и в целом, если вот мы говорим о риске возникновения лесных пожаров, обстановка благоприятная, вот, но это не говорит, что она будет такая же благоприятная уже при повышении температуры. Вот, хотя по прогнозу у нас идет, что и последняя декада мая, вот, и первая декада июня, вот это осадки, вот, ну, практически по всей области. Вот, как будет у нас обстановка стоять уже в июле месяце, трудно сказать. Вот, но июль месяц характерен вспышкой лесных пожаров, связанных с северными территориями. Это Братский, Усть-Илимский, Усть-Кутский, Нижнеилимский район. Поэтому пока прогноз идет такой, вот, и, в принципе, как мы, так и наши коллеги с Министерства лесного комплекса именно готовимся к этому периоду. Значит, по другим рискам, вот, ну, неблагоприятные погодные условия, значит, повысили риски эксплуатации дорог, значит, количество дорожно-транспортных происшествий. Мы не говорим, что оно возросло, вот, но, тем не менее, такая опасность существует. Значит, это риски, связанные с эксплуатацией объектов жилищно-коммунального хозяйства, конкретно линии электропередач.
Ну, потому что все обогреватели включают, холодно дома, ужас.
Ну, это обогреватели, это, я бы более сказал, что при сильном ветре, это нарушение подачи электроэнергии. Вот, ну, снова же, те мероприятия, которые у нас были включены в особый противопожарный режим, они предусматривали отключение в ЛЭП, отключение в эти периоды, они, в принципе, как один из вариантов повышения надежности линии, как такового.
То есть отключали, практиковали, да, вот
да,
этот
конечно,
подход?
Потому что если она линия будет под током, так и захлёст проводов, то есть повреждения именно для самой линии, для аппаратуры, вот, вот эти, они могут быть довольно существенны. Вот. Ну и если мы говорим о понижении температуры, это техногенные пожары, мы идем примерно на уровне прошлого года, вот. Но если связывать с понижением температуры, вот, то у нас как раз вот сейчас вот период идет незначительного повышения, ну как суточного пожара. Вот связано это с эксплуатацией приборов отопления.
Валентин Николаевич, ну, особый противопожарный режим действует достаточно долго, около месяца, если я не ошибаюсь. А что можно сказать, какие итоги подвести, какие нарушения требований чаще всего совершают жители региона? Какие последствия таких нарушений?
Нарушения какие? Это пользование открытым огнем, это палы сухой растительности, попытки сжигания сухой растительности на приусадебных участках. Вот, ну а последствия какие? Вот, в случае выявления это административные штрафы. Вот. Ну, на сегодняшний день мы говорим за нарушение правил пожарной безопасности на территории населенных пунктов. Составлено 257 протоколов.
Много это или мало?
257.
257.
Ну, вы знаете, это немало. Вот. Если мы, допустим, будем сравнивать с прошлым годом, это примерно где-то на уровне идет. Вот. Но мы наблюдаем в любом случае рост, значит, данных нарушений при проведении дачного периода. Это уборка дачных участков, это уборка подворий. Вот. Потом с ростом зеленой травы, вот, такие нарушения сокращаются. Вот. И следующий этап у нас он будет наблюдаться, это когда люди начнут уже убирать свои урожаи.
Угу.
Вот как на полях, так и на участках.
А еще, мне кажется, самое страшное последствие, это когда огонь переходит на населенный пункт. И вот сообщалось, что 18 мая два садоводства удалось спасти от пожара в Нижнеудинске. А что-то можете рассказать, что там происходило?
Ну как, обыкновенная тема, пал сухой растительности, пал, да, который подставил под угрозу именно садоводство. С чем это связано? Потому что тоже садоводство, оно не было убрано, оно не было готово к весне. Вот. А с учетом того, что застройка вся деревянная, вот это мы можем в любом случае получить именно массовый пожар. Вот при этом вот риски, такие риски, они у нас практически остаются на сегодняшний день по Братску, по Ускуту, то есть вот северные территории, потому что погодные условия пока там способствуют именно не развитию, не возникновению пожаров. Вот, но при повышении температуры, значит, это мы можем получить.
А, Валентин Николаевич, вот вы назвали цифру 257, да, нарушений требований пожарной безопасности.
Я составил, эта цифра составлена протоколов.
Это протоколы.
Да.
А есть еще одна цифра, более 500 нарушений требований безопасности пожарной выявлены в результате проверок населенных пунктов. А вот здесь вы можете обозначить те самые нарушения, которые чаще всего именно в населенных пунктах допускают?
Ну, первое и существенное – это отсутствие противопожарной полосы между населенным пунктом и лесом.
А чего ж не сделали-то?
А что не сделали? У нас же объяснение какое. Там вот глава поселения объясняет, что вот если из поселка смотреть в лес так, то вроде как мы должны делать. А если давайте мы с леса посмотрим, наверное, лесники, и начинается препирательство. Вот и только путем понуждения мы добиваемся того, что это делают. Это отсутствие противопожарного водоснабжения, ибо не соответствует его требованиям, ну, как параметров необходимого расхода воды на тушение пожара. Отсутствие системы оповещения. Везде эти нарушения, они варьируются. Где-то один год одно сделали, второе забыли. Вот, при этом отчитались добросовестно все так, что все выполнено. А вот уже проверки начинают такое выявлять. Вот, но при этом добиваемся исполнения с помощью решений прокурорского надзора и с помощью решений судов. Значит, такая работа ведется. Вот, ну, к сожалению, наверное, не так эффективно, быстро, как хотелось бы.
Ну, чего ж не встретиться лесникам и представителям, ну, как, населенного пункта и договориться, давайте, в этом году мы копаем, а в следующем вы копаете.
Ну, там же начинаются ведомственные передряги, потому что есть, да, понятие защитных лесов, там вроде сплошные рубки запрещены. Вот, и здесь уже, ну, вступает именно в конфликт противоречия законодательства.
Опять же.
Вот. Но подготовка населенных пунктов, она включает, ну, первое понятие – это уборка населенного пункта, второе – состояние противопожарной полосы, минерализованной полосы, которую, к сожалению, иногда даже может оказаться недостаточно. Вот населенный пункт Барлук, потому что приходилось, да, расширять ее делать. Это вода. Вот. Сейчас у нас акция проводится «Чистая вода. Защита от пожаров». Вот ведется подготовка водоисточников. Ну, в летнее время это сделать всегда проще, чем зимой.
Конечно.
Вот, это и ремонт водозаборных устройств на водонапорных башнях, на резервуарах противопожарных, вот, которые есть либо, ну, приспособления. Вот, потому что основная проблема все-таки недостаток воды, это в сельских населенных пунктах.
А у нас минутка остается. Валентин Николаевич, плановая работа на эту неделю, какие риски и вот именно плановая работа МЧС?
Ну, плановая работа – это мониторинг обстановки, связанной с неблагоприятными погодными условиями. Ну, а также это работа в период особого противопожарного режима, потому что отсутствие риска возникновения пожаров при создавшихся погодных условиях, это не говорит о том, что этих рисков не будет завтра. Потому что есть наличие горючей массы, которая может привести к пожару. Ну и, соответственно, мониторинг обстановки на водных объектах, потому что люди у нас уже стали выходить на открытую воду. К сожалению, уже есть случаи, когда рыбаки у нас там тонут, переворачиваются в лодках. Вот поэтому наблюдение ведем, работаем, но обращение к гражданам. Меры безопасности соблюдайте.
В студии был начальник главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов. Валентин Николаевич, вас благодарю. Ну а сейчас небольшой перерыв, короткая реклама и выпуск новостей. В следующей части программы расскажем, что же такое арт-резиденция и как построить дом из глины. Не пропустите.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Продолжается эфир на радио «Комсомольская правда» в студии Лали Лобанова. И в этой части программы у нас в гостях мастер-керамист Иван Кравченко. Привет, Ваня.
Привет.
Иван планирует реализовать на Байкале необычный проект – арт-резиденцию «Устья». Давай объясним нашим слушателям, что такое арт-резиденция и в чем заключается твой проект.
Ну, арт-резиденция, наверное, немножечко громкое название, хотя это очень близко к тому, что мы хотим делать. Мы хотим сделать на Байкале такое место, куда человек смог бы приехать и отдохнуть в условиях дикой природы, но при этом еще и обучиться какому-то ремеслу. Вот я, допустим, мастер-керамист, и я бы обучал вот в этом месте керамике. Также у меня есть... друзья, которые занимаются, допустим, деревом, ювелиркой, живописью. И все эти люди могут уже передавать свой опыт другим людям. И вот сам формат совмещения отдыха и обучения меня очень привлекает. И мне кажется, вот это будет очень интересно.
Примерно сколько это будет занимать? Ну, сколько домиков, да? Я полагаю, там домики вы будете, да, возводить? Сколько их будет? Как они будут работать? Что там?
Ну, вообще, в собственности у нас сейчас 25 соток земли. То есть, ну, это вполне такая, ну, в общем-то, приличная земля для собственности. Вот. Домиков, ну, скорее всего, штук 10 все-таки мы жилых построим домиков, но все, естественно, постепенно. То есть, сейчас у нас нет возможности сразу реализовать вот все, что мы планируем. Скорее всего, будет около 10 жилых домиков и 3 мастерские, ну, по каждому из направлений. То есть, керамика, металл и дерево.
Вот. Про ребят, которые у тебя в команде. Может быть, расскажешь, что они умеют? Ну, помимо вот названий их ремесла. Что именно будут делать с ними люди?
В команде у меня в основном мои друзья. Вообще, на самом деле, вот команда, которая указана на планете, ну, на краудфандинге, она, так скажем, неполная. То есть это основной костяк команды, который работает именно над реализацией проекта на краудфандинге. Вообще, команда, по сути дела, шире. То есть в команду, допустим, члены моей семьи входят, которые тоже будут помогать во всем этом. Входят люди, которые вот сейчас на краудфандинге, допустим, запустился проект, мне сейчас со всей России пишут и просятся просто, ну, волонтерами, так скажем, помочь в строительстве. То есть они ничего за это не просят, они говорят, мы хотим с вами, ну, вот во время строительства пожить на берегу, помочь там, ну, чем сможем, тем поможем. И, как бы, естественно, я им не отказываю, я их принимаю. Это тоже команда, я считаю, что это команда. А основной костяк команды – это вот мастера. У нас два мастера-керамиста, то есть я и Мария Кузнецова из Noa Studio. Это студия, в которой я на данный момент работаю мастером. Дмитрий Вишневский – это ювелир, у него своя мастерская, он прям дома у себя организовал мастерскую ювелирную, они вместе со своей мамой занимаются, он... не только ювелирка, он еще и исторической реконструкцией занимается, тоже очень интересное дело. Он, допустим, будет у нас вести мастер-классы как по ювелирному делу, так и по исторической реконструкции. То есть вполне, если человек приедет, допустим, к нам не на день, на два, а на неделю, у него хватит времени, чтобы, допустим, щит изготовить или еще что-то такое. Ну вот что-то очень крутое и...
И домой забрать.
Да, ну да, естественно, то есть я думаю, что это будет возможно. Не знаю вот насчет того, что получится ли у нас что-то там кузнечное организовать, но тоже очень хочется, вот, что конкретно по металлу. По керамике у нас будут гончарные круги, очаги, скорее всего, один электрический. Ну, электрический по-любому будет. И ножные, если у нас получится самим собрать, то, думаю, еще ножные круги будут. Хотим построить там печь для обжигов. Вот как раньше обжигали, то есть мы прям хотим сами... Во-первых, печь мы хотим сделать для того, чтобы на наши
прям
домики...
Прям полное погружение будет.
Да, мы прям на наши домики хотим сами черепицу, допустим, обжечь, чтобы не шифером покрывать ее, а вручную сделанное. То есть часть домиков будет с черепицей самодельной, часть будет домиков с дерновой крышей. То есть мы будем дерн выкапывать и тоже покрывать это все. Но по керамике, в общем-то, примерно сейчас это популярная тема. Думаю, все представляют, как мастер-классы по керамике выглядят. То есть человек вполне сможет даже там себе посуду, сервиз скрутить, тоже домой забрать. То есть это, опять же, мы не будем там какую-то китайскую сувенирку продавать или еще что-то. Человек приедет, и он сам сможет для себя что-то памятное сделать из глины, которая там же будет добываться. То есть мы полностью все производство организуем там привозного, ну, только глазури, если только у нас будут. Что касается мастерской по дереву, за нее будет отвечать Тимофей Махнев, тоже мой друг. Он сейчас преподает в училище. Он в основном специализируется по мелкой резьбе, допустим, там ложки, какие-то броши. Ну, в общем, вот такая вот мелочь, но очень такая атмосферная, красивая.
Короче, все, кто приедут, уедут с сувенирами к себе домой.
Да, да.
Хорошо, давай вернемся еще к проекту. Получается, как я поняла, домики в резиденции будут сделаны полностью из глины, да?
Да.
Так, это... Расскажи, как их возводить, как строить глиняный дом.
В общем, на самом деле, вот эта технология Super Saman, она дала толчок проекту. То есть я эту идею давно вынашивал, но на реализацию вот самого формата арт-резиденции очень много денег, ну, как мне казалось, требуется. Вот. И однажды я увидел информацию о вот этой технологии Super Saman, и мне показалось это очень круто, то, что не нужно никаких... ну, прям больших знаний в строительстве, так скажем, хотя они у меня, в общем-то, есть, и не нужно много материалов, то есть это, по сути дела, глина, которую мы там же можем добыть. Вот.
Они будут теплые?
Да, они будут теплые, то есть вообще, если у нас все получится, то, скорее всего, этот проект будет круглогодичным. Нас частенько сравнивают с проектом Байкал Керамистика, это проходит на Ольхоне, и туда съезжаются уже профессиональные, в общем-то, керамисты, и они живут там в условиях дикой природы тоже, в палатках.
Но они только летом?
Делают обжиги, да, и они только летом, допустим, там, ну, фестивали организовываются, там, допустим, на 2 недели. Вот они на 2 недели приезжают, делают работы, там какие-то мастер-классы проводятся, ну и вот в таком формате они потом разъезжаются. Наш же проект отличается тем, что у нас, во-первых...
Постоянные домики,
да,
будут.
Ну, то есть вначале мы вообще хотим сезонами, то есть, ну, грубо говоря, с середины мая по, там, октябрь, допустим, мы будем функционировать. А если все получится, то у нас и зимой мы тоже будем работать. Зимний Байкал — это тоже волшебная штука.
На какой стадии сейчас? Уже скоро приступите к строительству или еще пока нет?
Да, ну вот сейчас проект на стадии краудфандинга. Мы собираем деньги на то, чтобы закупить материалы первоначальные. Хотя я работу по... ну, так скажем, подготовки к проекту начал еще в прошлом году. Я уже сделал домик брусовой, мы с отцом вместе построили. И в любом случае, даже если сейчас с краудфандингом немножечко сейчас затянется сбор средств, я в любом случае перевожу уже этот домик и
начнешь.
Заливаю фундамент. Да, на свои собственные деньги я залью фундамент первый, построим вот этот домик, расчистим площадку, зальем остальные фундаменты. То есть все будет постепенно. Плюс ко всему, я сейчас еще подал заявку на... форум Байкал. Мы очень надеемся, что мы там грант еще возьмем, то есть на 200-300 тысяч мы рассчитываем. Это, конечно, так смело, но все равно мне кажется, что у нас большой шанс взять этот грант.
Ну, да. Давай уточним тогда еще. Вот Байкал расположен на большой территории. А где конкретно вот будет располагаться резиденция и как вот туда добираться, например, из Иркутска?
Получается, наш участок находится на границе Иркутской области и Бурятии. Ну, если прям географически точно, то это уже Бурятия.
Вот. Ну, далековато.
Далековато, но у нас вообще на самом деле тоже большие планы по поводу этого. Давайте. Сам поселок, допустим, находится недалеко от трассы. Туда хорошая грунтовая дорога идет, и можно будет на машине добираться как с Иркутской области, так и с Бурятии. Допустим, железнодорожная станция. В деревне до сих пор функционирует железнодорожная станция, и, допустим, с Улан-Удэ можно вообще на электричке доехать, а с Иркутска можно на поезде доехать.
Дорого это добраться до туда?
Ну, в районе 500-600 рублей, ну, плюс-минус. Вот. И у нас такая грандиозная идея, не знаю, вот получится, не получится ее реализовать. Если посмотреть на карте, то наш участок вот ровно-ровно напротив Иркутска находится. То есть, ну, Иркутск с одной стороны Байкала, наш участок с другой стороны.
И хотите переправляться?
Да, мы хотим договориться с яхт-клубом. То есть, на самом деле, они уже организовывают экскурсии по Байкалу, и эти экскурсии занимают примерно тоже по полтора, по два часа, допустим. А если напрямую, допустим, плыть до нас, то это, ну, по времени будет занимать около 40 минут. То есть, та же самая экскурсия. Поэтому можно, по сути дела, совмещать водную экскурсию, допустим, рыбалку или еще что-то, доплывать до нас, день работать. То есть, люди даже могут не оставаться у нас жить. Они могут такую прям дневную гигантскую экскурсию заказать. То есть, с утра выплыли, порыбачили, допустим, часок, за 40 минут доплыли до нас, покрутили у нас, сделали какое-то изделие. Мы там свои экскурсии. У нас еще очень много будет экскурсий красивых по местным достопримечательностям, потому что там заповедник недалеко. Ну и вообще там природа волшебная. Планы большие, но не знаю, что получится.
Ну хорошо, а сейчас мы уже несколько раз упоминали о том, что на краудфандинговой платформе вы собираете деньги. Ну и расскажи, как и где можно поддержать твой проект и что ждет заинтересовавшихся людей? Ну есть ли какие-нибудь поощрения, подарки?
Ну, конечно, краудфандинг сам изначально, ну, подразумевает то, что человек не просто так, ну, он не волонтер, если он и покупает вознаграждение, ну, то есть поддерживает нас, мы за это ему даем равноценное что-то вроде бартера. И у нас предусмотрены разные вознаграждения, там, в зависимости от того, хочет ли человек. Если он хочет к нам приехать, мы ему говорим, что вот вы у нас сможете уже в сезон пожить, допустим, мы вам мастер-классы можем предоставить. У меня есть смежный проект, я экскурсии по Иркутску вожу, я, допустим, ну, туда экскурсию могу по Иркутску провести. Если человек не будет приезжать, мы ему можем в подарок керамику отправить, дерево отправить. Ну, то есть то, что мы сами делаем своими руками, вот, это все может получить человек. Ну и где найти? Ну, на планете проект так и называется «Арт-резиденция на Байкале, Устье».
Планета.ру, да?
Планета.ру, да. Также мы есть ВКонтакте, «Арт-резиденция Устье», так тоже можно набрать и найти нас. И в Инстаграме мы «Арт, нижнее подчеркивание, Устье» транслитом. Ну, тоже, если кому интересно.
А какова сейчас уже география тех, кто подключился вот к проекту?
На самом деле, даже мы немножечко за Россию уже вышли.
Вот. Расскажи.
С Белоруссии, допустим, люди интересуются. Сейчас с Польши девушка согласилась нам помочь, только попросила статью на английском написать. То есть, естественно, русский мало кто знает. И вот она попросила написать статью на английском. Чтобы она занялась продвижением там. Ну, то есть, вот как-то так. А по России, ну, как бы от Владивостока до Питера все, много людей интересуются.
Ну, а много таких, которые именно волонтеры?
А волонтеры, да, то есть они говорят, что, блин, очень-очень здорово, очень круто, и мы хотим к вам приехать. Ну, допустим, сейчас уже человек 10, которые готовы за свой счет, не знаю, с Пензенской области, допустим, приехать к нам там на месяц и жить. Он говорит, я хочу сам приехать, жить, помогать, вот.
Ну смотри, еще отклонюсь от проекта. В вашей студии керамики ты часто занимаешься с детьми, и как это вообще, интересно или нет, преподавать?
Да, я сначала на самом деле скептически ко всему этому относился, потому что, ну, я не знал, как вообще получится у меня преподавать, не получится. Но на самом деле получается, мне комфортно и со взрослыми, и с детьми работать. Плюс ко всему мы сейчас сотрудничаем с фондом «Дети Байкала» и преподаем как раз-таки для детей-сирот. И это для меня тоже такой опыт определенный. К слову, хочется сказать, что если у нас получится арт-резиденцию все-таки построить, то мы также продолжим с детьми Байкала сотрудничать. И, допустим, там 2 недели в сезоне будем выделять на то, чтобы...
Как детский лагерь устроить.
Да, дети из фонда приезжали к нам и... Ну, вот,
тоже учились, отдыхали.
Да, что-то вроде детского лагеря, но только, опять-таки, с эстетическим воспитанием. Чтобы это не было вот те вот клишированные наши лагеря, а чтобы это, ну, было красиво, интересно. Как-то так.
Я напоминаю, что в этой части программы со мной был мастер-керамист Иван Кравченко. Ваня, спасибо тебе. Желаю, чтобы твои планы поскорее осуществились.
Спасибо большое.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Девяносто 101.5 FM в Иркутске, 99.5 в Братске, также сайт kp.ru. Это все радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем эфир в студии Евгения Дмитриева. Еще раз приветствую всех наших слушателей и моего гостя, соведущего в этой части программы, руководителя Иркутского клуба закаливания и зимнего плавания «Прибайкальцы» Андрей Бугай вместе с нами. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
А в Фейсбуке вы написали: «Вам бросает вызов главное озеро планеты. А вы готовы этот вызов принять? Все дело в том, что уже в июне пройдет в Листвянке открытый фестиваль зимнего плавания «Байкальская миля». И, собственно, этот вызов придется или принять, либо не принять. Расскажите об этом фестивале, что вы решили провести в нашей области на Байкале.
Добрый день всем. В этом году с 10 по 12 июня у нас пройдет фестиваль «Байкальская миля», соревнования по зимнему плаванию. Ну, это также является не просто соревнованиями, это отборочный тур по заплыву через Байкал, который состоится 4 августа. В нем примут участие, я думаю, более 100 человек, которые вот хотят, как бы, прежде всего победить себя, пройти отборочный тур и принять участие в самом уникальном заплыве, я думаю, не только года, я думаю, столетия, потому что, как вы все знаете, на сегодняшний день Байкал еще никем не был покорен. Я имею в виду без средств защиты. Один японец только его переплыл, но он проплыл в неопреновом костюме. Мы собираемся его переплыть без неопреновых костюмов.
Ну, слушайте, это прямо, мне кажется, практически невозможно. Или нет ничего невозможного?
Нет ничего невозможного. Есть люди, которые заявились переплыть Байкал полностью от буквы А до буквы Б, то есть с острова Ольхон до Гремячинского, это 47 километров. Будет участвовать 4 команды, 2 команды русские и 2 команды иностранные, в которую войдет более 10 разных стран. Такие страны, как Чили, Аргентина, Англия, США, Нидерланды, Ирландия, ну и другие, Германия, Франция и другие там страны. Они уже заявились, спортсмены всем. И 2 команды русские. 4 команды поплывут эстафетой. Каждый плывет по 40 минут. И друг друга сменяют. Получается, последний плывет через 4 часа. И 3 пловца заявились, которые хотят переплыть соло. Также еще мы собрали одну команду, которая состоит из 3 человек. Они поплывут тоже от буквы А до буквы Б, втроем хотят переплыть. Каждый будет плыть почти по 20 километров. То есть это с Москвы Андрей Замыслов, с Владивостока Олег Докучаев и с Барнаула 3-кратный чемпион мира Олег Чекушкин.
Ну, слушайте, в любом случае это предприятие очень рискованно, и тут важно понимать, человек просто, ну вот, безбашенный, да, решил пойти на такое, или он по-настоящему готов к этому? Вот
нет.
Как это выяснить?
Люди реально готовы, люди реально плавают очень много. То есть, допустим, если мы возьмем Олега Докучаева из Владивостока, он максимальная его дистанция, которую проплыл этот человек, 150 километров.
То есть, 150, да, километров.
Проплыл. Люди готовы, реально готовы к таким стартам, таким заплывам.
Ну а сейчас предлагаю вернуться к мероприятию, к фестивалю, который пройдет уже в июне, «Байкальская миля». Как он будет проходить, какие дистанции будут, какие правила?
Да, фестиваль проходит при поддержке Министерства спорта «Единой России», при поддержке МЧС и при поддержке международной организации «Винтерсвиминг», при поддержке Федерации зимнего плавания России. Дистанции будут от 25 метров, это брас, вольный стиль, 50 метров, 100 метров, 450, эстафета 4х25, и максимальная дистанция будет 1000 метров, которая разрешена в этой категории.
Ну, я знаю, на сайте сейчас федерации, на сайте организации клуба «Прибайкальцы» можно пройти регистрацию, уже определенное количество участников заявились,
да,
испытать себя.
Насколько я помню, на вчерашний день это было 44 человека, по-моему.
Не только из Иркутской области, буквально со всей страны есть желающие,
да,
проверить,
да,
свои,
да,
силы.
Да, да, и Башкирия, и Уфа, и Москва, и все.
А скажите, пожалуйста, вот те люди, которые приедут на Байкал, к чему они должны будут быть готовы? Какая температура в это время года? Июнь, сейчас, казалось бы, конец мая, но погода нас не балует.
Ну, они как бы будут готовы, я думаю, что они готовы к тому, что у нас холодно пока еще, потому что вот если в Москве там уже 17 градусов в водоемах воды, у нас на сегодняшний день 2 градуса.
Ужас.
Да.
Скажите, пожалуйста, вы лично также будете принимать участие,
да, конечно,
в заплывах?
Конечно.
А как готовитесь? Или уже какая-то, ну, особая подготовка не
я
нужна?
Я каждую тренировку плаваю, как лед сошел, километр. Ну, то есть я занимаюсь.
А скажите, вот люди, которые приезжают на подобные фестивали, на подобные чемпионаты, именно на Байкал, что они говорят вот именно о воде Байкала? А дает ли какую-то особенную энергетику? Возможно, наоборот, какие-то трудности дополнительные именно на мероприятиях у нас в Сибири?
Знаете, как я всегда говорю тем, кто приезжает, что они должны поздороваться с Байкалом.
Как это происходит?
Ну, умыться водой прежде всего с самого начала. Не бросать камни в воду, не мусорить. То есть относиться к Байкалу вежливо, и он будет относиться вежливо к вам. Байкал – это очень мощная энергетика, это живое существо, и это все понимают, кто впервые сталкивается с Байкалом. Кто, как говорится, проникся Байкалом, это понимает.
А вот еще интересный момент. Те наши слушатели, которые, например, никогда не участвовали в подобных соревнованиях, но, в принципе, стойкие, закаливанием занимаются и хотели бы испытать себя, попробовать на байкальской миле, могут ли они... Ну вот неопытные спортсмены попробовать.
Неопытные, да, спортсмены, если он до этого в холодной воде не плавал, максимальная дистанция, которая ему будет разрешена, это 25 метров.
Ну то есть испытать, просто попробовать, может, да, возможно, да, ли это будет.
25 метров. У нас есть такая как бы категория, она называется «молодые тюлени». То есть там не обязательно проплыть, там можно даже ногами по дну просто пройти вот эти 25 метров и доказать себе, что ты это смог.
А будет ли какая-то создана инфраструктура, потому что гостей достаточно много, гостиницы, где жить, где питаться, вот эти вещи,
да,
тоже,
да,
важны?
Да, да. Гостиницу мы забронировали на 150 человек. Угу. Это одна большая гостиница с огромным залом, с огромной столовой. Все обеспечено, скорая помощь, спасатели, две бани, в которых можно будет согреваться. То есть все есть.
А кроме путевки, так скажем, на то грандиозное мероприятие в августе, будут ли победители отмечены еще как-то?
Ну да, это будут призы, будут медали.
А сейчас как-то вы готовитесь особенно, или уже все готово, 10 июня вот буквально все будет?
Все готово, мы вчера считали, у нас вчера проходило собрание на Байкале, где-то на 85% все готово.
А еще, Андрей, в заключение нашей беседы хотела бы попросить вас, нашим слушателям, которые заинтересовались и готовы пусть ногами по дну пройти или проплыть, попробовать, как можно зарегистрироваться, где найти информацию?
Ну, можно зайти на наш сайт прибайкальцы.рф, там есть все наши контакты, мои контакты, там можно зарегистрироваться по ссылочке, там все увидите, фестиваль зимнего плавания «Байкальская миля 2018».
Участие это платное или нет?
Участие платное.
Какой взнос?
Взнос 1000 рублей, это все дистанции.
Здорово. Ну что ж, а я нашим слушателям напоминаю, что моим соведущим сегодня был руководитель Иркутского клуба закаливания и зимнего плавания «Прибайкальцы» Андрей Бугай. Андрей, уверена, что все получится и отлично проведете время на Байкале. Ну а мы тоже постараемся поприсутствовать. Не знаю, смогу ли я, например, окунуться когда-нибудь. Ну только если после бани пешком пройти те самые 25 метров. Но очень бы хотелось тоже себя проверить. Спасибо большое.
Спасибо.
Хоть к теплу привык я с детства, возле проруби раздеться я сумею, не дрожа, абсолютно не дрожа. Невзирая на погоду, в ледяную влезу в воду. И физкульт, привет от нового моржа. Я рекламу создавать моржам не буду, но послушай и другому расскажи, что чихают в лютый холод на простуду и не ходят в поликлинике моржи. Хоть к теплу привык я с детства, возле проруби раздеться я сумею, не дрожа, абсолютно не дрожа. невзирая на погоду, в ледяную влезу в воду и в физкульт. Привет от нового моржа. Здесь, конечно, чуть прохладнее, чем в бане, но здоровья до 100 лет мы сбережем. Не ручаюсь, что жена моржихой станет, а уж сына точно сделаю моржом.
Утро. На радио «Комсомольская правда».